Я благодарю Бога за эту привилегию, которую Бог дарует. Это привилегия стоять здесь впереди и говорить Слово Божье. Привилегия вообще быть христианином. Потому что мы знаем из свидетельства, которое мы сейчас видим в нашей жизни, что не каждому дано это в жизни, быть христианином. Каждый человек имеет какую-то веру, потому что это существо духовное, он должен во что-то верить. Он был создан для поклонения Богу, но если он не поклоняется Богу, он поклоняется себе. В первую очередь, как идолу. И я благодарю Бога, что сейчас вот эта атмосфера, она так все спахала, перепахала здесь все. И мое сердце очень хорошо затронулось, потому что это еще раз очередное чудо для меня самого, свидетельство очередное, водительство Божье, когда люди не сговариваются и поются песни такие, которые, или говорятся такие слова, как брат Эдуардис говорит, что Бог нас хранит. Все говорится о том, и вот это все будет касаться сегодняшней проповеди. Я прошу, у кого есть Библия, откройте Библии, Матфея, 10 глава. Я все думал, что сказать народу Божьему. И, конечно, мы нуждаемся в утешении, в ободрении. Мы нуждаемся в духовной пище, которая будет нас здесь назидать и которая дает, будет нам давать силы в дальнейшем преодолевать какие-то препятствия, которые враг человеческих душ будет чинить на нашем пути. Я хочу вас ободрить, может кого-то это облечит, но ничего страшного, если вы дети Божьи, это только вам пойдет на пользу. А если нет, то тем более оно сможет что-то вас изменить. Ведь Слово Божие живое действие, действенное, острее меча, обоюдного острого. Мы знаем, оно доходит до разделения души и духа и судит намерения сердечные. Откройте текст, пожалуйста, Матфея, 10 глава. И я прочитаю текст с 28 по 31 стих, Матфея 10 глава, с 28 по 31 стих. Но по ходу проповеди мы коснемся всей этой главы. Итак, если посмотреть на этот стих, давайте я его прочитаю. Иисус говорит: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены». Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Если посмотреть на ближайший контекст, на ближайшее содержание, которое способствует этим, сопровождает эти стихи, то здесь встречается, часто повторяется слово «не бойтесь». Я могу, хочу вам заметить то, что «не бойтесь» выражение встречается всего раз 7 раз в Евангелии от Матфея. А здесь в этом коротком промежутке встречается уже 3 раза. Это очень большое процентное соотношение. И если эти слова говорятся еще нашим Господом, все Писание Богодухновенно, все от корки до корки, оно все напитано Божьим Духом. Но когда говорит Иисус Христос, говорит: «Не бойтесь», нам надо привлечь к этому особое внимание. И мы видим, что он говорит: «Не бойтесь». В 26 стихе он говорит: «Не бойтесь». В 28 стихе он говорит: «Не бойтесь». В 31 стихе он говорит: «Не бойтесь». Тут же еще встречается 2 раза слово, которое говорит «убивать», «убить», которое связано со смертью. И из этого можно сказать, что «не бойтесь быть убитыми». Слово, которое употребляется здесь «не бойтесь», греческое слово, мы все знаем. Оно фобос, это страх, фобия. Вот откуда происходит вот это краустофобия или еще другие фобии? Это слово страх. И изучая природу страха, вообще каждый человек подвержен той или иной степени ему. И изучая природу страха, истоки, из-за того, чтобы лучше понимать этот текст в дальнейшем, то все дороги, как раньше нас говорили, все дороги ведут в Рим, то у нас все дороги ведут туда, в Эдемский сад. Когда произошло грехопадение. Помните, что произошло? Когда открылись у них глаза у Адама и Евы, они видели, что наги, и испугались. И спрятались от Господа. И вот с тех пор не только смерть вошла в наш мир, но и вошел страх с этой смертью. Это как бы 2 неразрывные спутницы такие. Страх и смерть. Смерть и страх. И что самое главное произошло, весь вся суть вот этого всего грехопадения, если можно сказать, произошло то, что человек потерял благовейный страх перед Господом, но приобрел страх перед недолговечным миром. Человек потерял благовейный страх перед вечным Господом и приобрел страх перед недолговечным миром. Понимаете, что произошло? Но из Писания мы знаем, кто знает, читает Писание, знаем, что Бог побеспокоился, чтобы это состояние у людей не было вечным. Мы знаем, Он преградил путь к дереву, чтобы они не вкусили от этого плода другого и не стали жить вечно в таком состоянии. Представьте, человек бы остался в таком состоянии жить вечно. Он бы вечно боялся, он бы вечно испытывал какие-то муки души, он вечно бы хотел, стремился к Богу, но не мог никогда бы достигнуть, потому что он бы жил в таком состоянии вечно. И один из смыслов физической смерти, есть три понятия смерти, есть смерть духовная, смерть физическая и смерть вечная, но это не касается того, что человек умрет там и будет вечно мертвый. Нет. Мы здесь будем говорить о смерти физической. И смерть физическая, она способствует, нас объемлет каждый день. Мы слышим об этом, мы сталкиваемся с этим. И вот именно смысл смерти физической, это наглядно показать разницу между долговечным Богом, вечным Богом, и недолговечным человеком. Если бы человек жил вечно, он бы был потом Богу, вот именно в таком состоянии. Но Бог не хотел, чтобы мы жили в таком состоянии. Он сдал смерть. Это благо для нас. Надо смотреть на это как благо для детей Божьих, потому что мы в этом состоянии не будем вечно быть, в котором мы сейчас находимся. Хоть мы и дети Божьи, но мы несовершенны все равно. Если бы не Иисус Христос, у нас бы никогда не было возможности стать совершенными. Слово «убить» означает физическую смерть. И она неразрывно связана с тлением. Понимаете, когда рождается ребенок, он уже начинает тлеть. Мы живем в тленном мире, мы видим это тление. Мы стареем сами. Наше тело начинает потихоньку, когда человек умеет, разлагается. Но когда человек стареет, у него начинается чуть-чуть больше мысли о том, о смерти, предстоящей смерти перед ним. То есть он начинает думать иногда, и поверьте мне, я думаю, что я не слукавлю, что вас тоже посещало такое ощущение жути маленькой, когда вы глубоко проникались, что вы умрете. Может быть, вы бегаете, там прыгаете, еще не задумываетесь, но бывают такие моменты, когда доходит до вашего, вы умрете. И что тогда? Плоть испытывает страх. Дух-то хочет Господу, но плоть испытывает страх. И этот страх плоти. И неотъемлемая основная часть смерти – это страх. И я здесь всего маленькую ссылку из всем известного Брагауза, энциклопедического словаря, выписал. Что такое страх? Это тревожное состояние, испытываемое человеком перед лицом реальной и предполагаемой опасности. Страх – извечный спутник человеческого существования. То есть с того момента, как произошло грехопадение. Но здесь же сразу вопрос, но имеем ли мы право на страх? Ответ зависит от того, кому мы задаем этот вопрос. Мы все боимся, что лукавит, у нас бывают дни, где мы очень боимся, где бывает меньше боимся, где мы вообще не боимся. Но если так задать этот вопрос, то зависит от того, кого вы будете спрашивать. Или какой вид страха вы имеете в виду. Люди, которые не преклонены перед Богом, они имеют полное право на страх. Потому что этот страх перед вечным судом, и всю жизнь он будет, чем ближе будет вечность, тем больше он будет усиливаться и усиливаться. Мы можем пыль в глаза пускать друг другу, но Богу пыль в глаза не пустишь. Если человеческое сердце знает, что оно не преклонено перед Богом, то у него будет страх это только возрастать. И это нормальное состояние, потому что тут не избежать никак. Смотрите, что написано в послании евреев о тех людях, которые прикидываются христианами. Послание евреев, 10 глава, с 28 по 31 стих написано. «Если же отвергший закон Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Можно сказать такие слова истинно верующим? Нет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отомщение, я воздам, говорит Господь». И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Когда Господь говорит: «У меня отомщение», Он никогда не будет мстить своему народу, своим детям возлюбленным. Он мстит только тем, кто противники Его. И также в 1 Петра, 4 главе, 17 по 18 стих написано: «Ибо время начаться суду с Дома Божьего, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? И если праведник едва спасется, то нечестивый грешник где явится?» Это серьезные слова. Но тут же сразу вопрос: а имеют ли на страх христиане, право на страх христиане, имеют ли право на страх? Да, и тут же можно подытожить, какой имеется в виду страх. На плотской нет, хотя он одолевает часто нас. Но страх, Библия говорит, на страх перед Богом. Начало мудрости – страх Господень. Мы знаем эти все крылатые слова. Смотрите, в тот раз на жатву здесь проповедовалось, а не перед жатвой, было стих из Екклесиаста был взят: «Радуйтесь, веселитесь», да, потому что благости Божьей полна вся земля. Но когда Екклесиаст подходит, он перепробовал все радости, которые может эта земля дать, и он подходит к концу, и если читать отрывок вырванный, то не поймешь всего послания этой книги. Но когда ты последние до главы доходишь, и в 12 главе он последний говорит в 13 стихе: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Тот страшится Бога, тот благовеет перед Ним. Неправильное понимание бывает у людей — страх перед Богом. Я как-то слушал одну женщину, она говорит: «Ну вот я отца боялась, вот я так же и Бога боюсь». То есть бывают разные понятия, которые вкладывают люди в этот стих, но Писание говорит, что кто боится Бога, тот благоговеет перед Ним. В Новом Завете говорится о том, что соблюдать заповеди следует не из раболепного страха, а из любви и благоговения. Иисус часто говорил: «Кто любит Меня, тот возлюбит Слово Мое, возлюбит Меня». Любовь. Где любовь, там нет страха. Мы знаем эти слова. А тут же сразу есть еще один вопрос. А имеет ли право христианин на страх, на боязнь, на опасение, на тревогу, на панику перед миром? Это все синонимы слова «страх». Итак, давайте еще раз вернемся к этому стиху, который мы начали, и прочитаем его. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий? Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Смотрите, обратите внимание, о чем говорит первый стих, 28 стих, я имею в виду, который мы разбираем. Он говорит об ограниченной власти мира. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Если брать контекст, то смотрите, к кому обращается Иисус Христос. Он обращается к избранным апостолам. Он их же и избрал. В начале 10 главе Он послал их проповедовать Царство Его. И Он говорит: «Не бойтесь, я контролирую зло». Вспомните Иова. Яркий пример, ярчайший пример в Писании. Как Бог контролировал, чтобы с ним ничего не случилось. Вспомните слова Петру, которые Иисус сказал: «И врата ада не одолеют церковь мою». Есть натиск мира, но есть граница, которую Бог проводит. Незримая граница для нас, но зримая, явная для Бога и для царства сатаны. Или, можно сказать, там этого мира сатаны, не царства. И эта граница никогда не нарушится, ее охраняет Господь. И нам нужно это точно знать, и нам надо вспоминать это себе и напоминать, чтобы мы не боялись. Конечно, если мы дети Божии, тогда принадлежит нам это обетование. Он послал проповедовать их Царство Небесное, апостолов. Хотя они еще жили, хотя это были несовершенные люди, но они были уже жителями Царства Небесного. Если исключить Иуду, мы знаем, да, он для чего был подготовлен. Но они были Царство Небесное, и они проповедовали, несли Царство Небесное уже от того, что они жители Его. Они уже были на стороне Божьей, они уже были в Царстве. И если бы они не были там, Господь бы им никогда не дал говорить о Его Царстве. Он бы их не послал. А мы, часто же мы сами знаем, имеем вот эти мощнейшие обетования в этом Слове. И когда мы уже при жизни имеем сограждане, мы святым и свои Богу, мы имеем наследие высокое, святое, чистое, нетленное на небесах, мы страшимся мира тленного. Нам надо напоминать себе об этом, кто мы в глазах Божьих. Смотрите, первый стих, 28 стих говорил об ограниченной власти мира. Здесь же рядом второй стих, 29, говорит о безграничной власти Бога. Смотрите, что говорит стих этот. «А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Я здесь хочу сразу вам сказать, что часто, и мы будем дальше сейчас разбирать проповедь, часто эти слова не появляются неправильно. Смотрите, кому, еще раз скажу, обращался Иисус Христос. Он обращался к апостолам. Он их избрал сам, он выбрал их. Он их учил какое-то время, еще он и будет с ними какое-то время дальше. Но он уже увидел, что они готовы для каких-то действий, первых шагов. Он дал им силу, будете духов изгонять, и будете врачевать людей, и все, все, все. И он говорит, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Он не говорил, чтобы их устрашить. Этот стих, если его посмотреть с 28 стихом наравне, он хотел им сказать, вы, мои апостолы избранные, вы избранные Богом люди. Смотрите, какая власть у мира и какая власть у Бога. Он хотел этими словами противопоставить, чтобы в их голове была ясная картина, что Бог намного мощнее. Они и не должны были бояться Бога, потому что они были уже в Царстве Его Небесном. Этот стих переведен как контраст к предыдущему стиху. Еще раз, чтобы показать, насколько сила Бога отличается от силы враждебного Богу мира. Там говорите, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А здесь он говорит, а Бог настолько силен и мощен, что он не только может тело, но и душу погубить гиене огненной. Здесь интересно в немецком переводе, как этот стих переводится. «Зелион лайф фердербен кан индергюле». Контраст какой, да, здесь получается, что у Бога такая сила, что Он может душу сделать так, чтобы она пропала, протухнула, сгнила в аду. И Бог умеет вас это делать. И из этого же стиха можно сразу себе увидеть такую истину, что будет мучиться не только душа, но и тело. Здесь ясно говорит, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. А эти стихи, они сразу развивают всякие такие незнания, когда говорят, тут душа будет мучиться, тело будет мучиться, вечно будет тело мучиться там. Бытует такое мнение, и оно очень распространено в нашем мире, что оно подогревается Голливудом, этими всякими фильмами, и на этом строят люди свое мировоззрение, такое очень молодые, да и уже взрослые. Голливуд давно существует. Бытует такое мнение, что в аду правит сатана, а вот в свету правит Бог. Я помню эти фильмы, они пропагандируют. Я тогда, когда неверующим был, я смотрел. И почему часто молодежь вот такая, она думает, ну ладно, пусть я буду плохой, я зато попаду в ад, и мы там в аду будем с сатаной там радоваться такими же. Да? И я помню слова моего дедушки, когда ему свидетельствовал, он 92 года умер, и я ездил перед этим, он еще был при уме, ну, такой бодрый старик был. Я ему говорю про ад, вот и про все, он говорит, там будет тепло мне. Понимаете? Как человека искажено понятие об аде. То есть говорят, что, но понимаете, это не какие-то две силы, которые равнозначны между собой, имеют одинаковую силу и постоянно борются с собой. Это неправильное понимание. Бог создал ад. Он его властелин. Он господствует над адом. Но тут надо различать, в чем разница. Бог присутствует в аду для его поддержания, то есть это творение Божье. Это было создано Богом, и весь мир держится из-за Бога. Бог присутствует в аду его поддержанием и своим гневом, наказанием там. Он не присутствует там своей любовью. Как в нас, верующих, как в неверующих людях тоже есть Бог, только Он не одобряет их грехов. Он присутствует для поддержания их жизни, общая благодать явлена, и Он присутствует для наказания их. Он не соучастник грехов их. Как есть такая, понимаете, есть такая зарисовка, представьте себе губку, напитанную водой. Но если ее посмотреть так глубоко, то есть губка, а есть вода, она различается. Губка впитана вода, но есть различия. Но я недавно, позавчера смотрел по новостям, где-то в России, там на северном городе, отключили вечный огонь. Ну, знаете, в кавычках вечный огонь, да, раньше мы там приносили цветы детьми. И отключили, кто-то за газ не заплатил, и отключили подачу газа к этому вечному огню. Сейчас, говорят, опять подключили. И поймите, с садом такого не будет. Там газа никто не отключит, если вам зарисовка такая больше, ближе понятная. Там будет, Иисус говорит, что там червь их не умирает, и огонь не угасает. И это надо понимать. Это надо понимать те, кто идет туда, что, или кто-то из ваших знакомых имеет такое, что идет туда. И надо понимать, от чего Бог нас ограждает, оберегает. Также этот стих не говорит о том, что, смотрите, 29 стих, «А более бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Смотрите, что этот стих не говорит. Что этот стих можно еще неправильно понять, то, что вот апостолы, которых Иисус посылал, что они были зажаты между двумя тисками. Смотрите, с одной стороны их может мир убить, а с другой стороны получается, бойтесь того, кто может душу и тело погубить. Помните вот эти вот военные, я как-то историю слышал про НКВД? Когда людей пихали вот это в битву, люди не хотели, а их пихали. И сзади стоял всегда отряд НКВД, который, если кто-то бежит обратно, они их сами расстреливали. И у человека получалось, он между двух огней оказывался, ему было, не было выбора. Мы могли ему дать лопатку, могли вообще ничего не дать, иди и все, смертник ты. Здесь это не та ситуация. Здесь я повторяю, апостолы, которых избрал Иисус Христос, они уже при жизни были в Царстве Небесном. Они выходили не между двумя мирами зла и добра, они были в добре, они были во свете, они выходили. Но, чтобы понять, что такое страх Божий, определить это, посмотрите, я много есть мест в Священном Писании, но я хочу вам сказать вот 111 Псалом, 1 стих. Здесь такие Псалмопевец написал слова, чтобы определить, что значит страх Божий. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Когда я, маленькое отклонение, это псалмы, это еврейская поэзия. Это особый язык, выраженный поэтически. Он, если в оригинале его читать, он совсем по-другому. Тут перевод, он упускает вот эту всю связь поэтическую. И когда мы смотрим, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, вот это слово «и», союз «и», оно объединяет вот этих два параллельных места. То есть получается, кто боится, боящийся Господа, это значит, кто любит заповеди Его. Если вы любите заповеди Его, значит, если вы свою жизнь стараетесь как-то, чтобы она соответствовала Божьему Слову, тем истинам, которые Бог вам открывает, значит, вы боитесь Господа. Не надо себе какой-то страх придумывать, такую фобию какую-то новую, вот я боюсь и не знаете, на чувствах больше. Нет, ясно и понятно, если вы соблюдаете заповеди, значит, вы боитесь Бога. Значит, вы показываете, что вы дети Его, послушные дети, которые имеют благоговейный страх перед Богом. Дальше, посмотрите, когда посылал Иисус их проповедовать царство. Когда Он их посылал? Если посмотреть, еще казни Иоанна даже не было. В 11 главе в начале там написано, что Иоанн еще в темнице был. Еще Голгофа была впереди у Иисуса Христа. И ученики еще были совершенно далекие от совершенства, даже там еще. Так почему были апостолы уверены, что они могут выполнить эту миссию? Они не рассчитывали на свою плоть, на свои силы. Они были благовестниками Бога. Первое, они знали, что Господь все знает. Смотрите, в 26 стихе 10 главе написано. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного чего, что не было бы узнано. Они знали, что Господь все знает. И второе, они знали, что Господь за них. Это очень важно. Когда мы проповедуем себя, это одно. Но когда мы знаем точно, что мы творим волю Божию, за нами Бог. Смотрите, почему они знали, что Господь за них. В 5 стихе говорится, послал Иисус их. Раз, не они сами пошли, Иисус их послал. Второе, в 16 стихе написано, я посылаю вас. В 18 стихе написано, и поведут вас к правителям и царям за меня. В 20 стихе, смотрите, написано, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца. И в 22 стихе, смотрите, что написано, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Не за чьё-то, а за Его, за Иисуса Христа. И в 10 главе, 40 стихе, чем было еще подтверждено, что они знали, что Господь за них, написано, что «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Они знали, что за ними стоит сила Божья. Они были Его посланниками. Они были уверены, что они все делают по воле Его. Конечно, если так посмотреть, то мир враждовал уже не с ними. Мир враждовал уже с Богом, а мы знаем, Бог поругаем не бывает. И это снимает колоссальную нагрузку тогда с апостолов и сейчас с нас. Потому что если мы точно знаем, что мы творим волю Божию, если мы точно знаем, что в данном месте я поступаю по Писанию, как мне открылась истина из Писания, то мы вестники Божьи, мы творим Его Царство здесь на земле уже. И тогда, если нас не воспринимает мир, если мы смиренной кротостью в любви говорим людям о любви Божией, и нас они воспринимают мир, и нас гонят, над нами смеются, они не смеются не над нами, над какими-то недолговечными созданиями, они смеются над вечным Богом. И за это они будут отвечать. Самое главное, чтобы мы не были преткновением. Как мы часто можем попутать эти два. Говорит, я за веру страдаю. Он страдает за свой характер просто-напросто. Как и был такой, я пример слушал, что человек пришел переводить бумаги переводчику здесь в Германии, и он сказал, там статья какая-то. Он говорит, это я за веру сидел. Тот, не зная эту статью, позвонил русскому своему коллеге в Россию, юристу, узнать, что это за статья. А это было за воровство статья. Он говорит, я тебя переводить не буду. Если я тебя переведу, у тебя будут проблемы тогда здесь. Зачем тебе это надо? Я за веру. И он говорит, что ты сделал? Он говорит, а он говорит, он украл КамАЗ бумаги, чтобы Библию печатать. Представьте, что у нас Бог такой маленький. И так вот люди думают, что они страдают за Христа. И мы не исключение. Мы часто пытаемся, хоп, если и прикрылись Господом. А на самом деле-то, может, сердце у нас не так было настроено. Может быть, не те слова подобрали просто-напросто. Но слова Господа говорят, что Бог не только все знает, но и все контролирует. Безграничная власть Бога включает в себя не только совершенную силу Бога, но также и совершенную осведомленность Бога. Бог всеведущ. Смотрите, что дальше идет в 29-30 стихе. Он говорит, «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены». Я читал, что среднестатистически у человека 140 тысяч волос на голове. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то, может, вообще нет. Но факт то, что корни есть где-то, наверное, да. То есть, понимаете, это такая информация. Господь этим владеет. Мы иногда недопонимаем. Он говорит, может, он такие крупные только вещи смотрит, видит. А вот мелочи он вообще, ну зачем ему эта мелочь? Так же часто люди относятся к греху. Он говорит, я безгрешен, я уже достиг здесь совершенства на земле. Я говорю, как ты мог? Я не грешу. Как ты можешь так делать? А человек думает, что он не делает больших грехов, которые только Бог замечает. Ну, а мелкие – это там плохая привычка, потому что ну, с детства осталась у него такая. Все. Это Бог даже не заметит. Нет, Бог видит каждую деталь, каждую мелочь и обращает на нее внимание. Интересно, что вот это вот… Малые птицы, о которых говорится, в греческом переводе это идет речь о воробьях. Это воробьи. И если, допустим, вам современный перевод перечитать, такое звучит: «Разве не за грош продают пару воробьев? Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего Отца Небесного. У вас же даже волосы на голове все сочтены». Когда в те времена воробьи были пищей очень бедных людей. И, видать, их, один осарий, это было, ну, 1/16 часть дневного заработка. То есть, тогда они получали-то совсем мало. Я был на Украине, парень меня спрашивает: сколько ты в час получаешь? Я получаю в час очень мало. Но он посчитал, говорит: я 80 центов в час получаю. Понимаете? Да? А тогда, в те времена, еще меньше получали. И если это 1/16 часть, то мог себе бедняк позволить этих жареных воробьев, и жарили, и продавали на базаре, он мог их купить. То есть в глазах евреев, когда Иисус говорил это ну, ничего не значило. Ну и Иисус говорит: даже, однако, ни один воробей не упадет на землю без воли Отца. В глазах еврея ничего не значащее для Бога значит, что даже он не даст ни какому-то лишнему воробью упасть, чтобы его поймали, чтобы потом его скушали. А он говорит: а у вас же даже волосы на голове все сочтены. Здесь описано колоссальное Божье всеведение. Смотрите, что в Псалме 49 написано в 10 по 12 стих. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях передо мною. Если бы я взалкал», это он говорит тем людям, было такое понятие, что вот Бога, и она до сих пор, кстати, ересь, это существует, что вот Бог питается от этих жертв, от наших. Что если мы не будем приносить, то он станет очень худой, вот нужны жертвоприношения. Но тут говорит Бог им: «Если б я взалкал, если б я захотел пить, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Бог абсолютный владыка всего, он знает абсолютно все. Это новость, когда такая, если она доходит до сердца, она о многом дает задумываться каждому из нас, я думаю. Ни одна мысль, ни одно дело, ничего не пролетит без Бога, бесследно. Это невозможно описать. Я когда начал задумываться над этим, это колоссальная обработка информации в одно и то же время и везде. Мы сейчас с вами научились в компьютерах все больше, в маленьком-маленьком чипе огромное количество информации складировать. И через эти свидетельства Бог приоткрывает, что раз мы можем так, то представьте, насколько велик Бог. У Него все записано, все абсолютно. И не просто там, а все досконально записано, все до мозга костей записано. Также безграничная власть Бога включает совершенную силу, совершенную осведомленность Бога, но она включает и совершенную благодать Бога. В Откровении 4.11 написано: «Достоин Ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Смотрите, что в 31 стихе написано: «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Господь говорит, во первую очередь, он апостолам обращается. Он говорил это апостолам, не надо об этом забывать. Он говорит: «Вы не бойтесь, вы лучше многих малых птиц, вы лучше, чем воробьи, куча воробьев». С одной стороны, насмешка, человек должен был понять, да, что, но с другой стороны, это ироническое такое можно воспринимать, но человек, да, ценность, но наша ценность не нас, наша ценность во Христе. Как эти избитые слова часто не доходят до сердец. Наша ценность во Христе. Петр в первом послании говорит, в 1 главе 18-19 стихе говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Заключение. Я думаю, сейчас мы перейдем к еще более интересному. Давайте подытожим все, что было до этого сказано, и посмотрим, каким практическим действием мы можем приступить. То, что хочет от нас Бог. Но для того, чтобы лучше понять, что ожидает от нас Бог, надо развеять две неясности. И это большое благословение, которое я получил от того, когда я готовился к этой проповеди. И я хочу этим благословением поделиться с вами. Это две неясности. У меня небольшой опыт в христианской жизни. Я, сколько, 5 лет в декабре как покаялся, 4 года как принял крещение. И я чисто слушал много разных проповедей, много всяких высказываний, и я не сужу братьев, часто им сказали так, они не разбираясь тоже, и апеллируют этим всем, и не знают, в чем суть. И эти благословения, которые приносят Священное Писание, особенно когда ты имеешь инструменты изучать его правильно, когда ты подходишь к нему с преклоненным сердцем, и еще и инструменты изучать его правильно, тогда это мощное оружие. И надо развеять две неясности, которые напрямую касаются всего, о чем Дух Святой сегодня говорил через Писание. Первая неясность, она ведет к страху верующих людей, зачастую необоснованно. Вторая – к заблуждению. Смотрите, в чем состоит первая неясность. Посмотрите, после этих стихов, когда мы говорили с 28 по 31 стих, говорили и в 32 стихе, и в 33 Иисус подводит итог. Смотрите, Он говорит слово «итак». Когда употребляется слово «итак», это значит, Он говорил и так вот. Он суть выкладывает этого всего. И подводя итог всему вышесказанному, в 10 главе Господь Иисус в 32-33 стихах говорит следующие слова. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным». Часто эти слова или вот эти выражения используют неправильно, что ведет к поражению страха у верующих и приводит к унынию. Те, кто дороже множества воробьев, о которых до этого говорил Иисус, начинают думать, что с одной стороны Бог их любит, а с другой стороны может произойти так, что в любую минуту Бог от них откажется. Хорошо, когда есть инструменты, которыми можно проводить здравый разбор текста. И я этим воспользовался, слава Господу. Смотрите, что говорится. Важно понять сначала, когда мы изучаем Писание, кому говорит Господь эти слова и почему. А не так вырывать, как излюбленное место из Писания. Слово «и так» говорит о том, что это итог всему вышесказанному. Мы так же и разговариваем в нашем языке, когда мы говорим «и так». Перед Господом были Его избранные апостолы. Если не считать Иуды, все были при жизни жителями царства. Я буду чуть-чуть читать, потому что это я все сам писал, ниоткуда это списал, это мое изучение. Все были уже при жизни жителями Царства Небесного, это мы знаем. Мы знаем, чем закончилась их жизнь, как они мученически умерли, как они доказали, что они верны Господу, все, кроме Иуды. И что они на небесах. Здесь уже спора не вызывает. И если бы Господь в них сомневался, Он бы их не послал проповедовать о Царстве. Также, да и Петра, помните же, он отрекся. Слово говорит, а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным. Вспомните Петра, он отрекся от Господа 3 раза. На небесах он? На небесах. В стихе, смотрите, для того, чтобы их правильно понять и чтобы нам утвердиться в этом, в стихе в 11 по 14, что говорит Господь в этой главе, в 10? Смотрите, что Он говорит. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря «мир дому всему». И если дом, это слово-то может переведиться как «семейство», в греческом языке. То есть вы заходите, там группа людей, семейство. И если это семейство будет достойно, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. И смотрите, если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А в 32 стихе говорит Иисус, «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным». О чем говорил Иисус Христос, подводя итог? Итак, Он говорит о том, что апостолы придут, будут проповедовать о Его Царстве, о Его славе, о Христе. И кто кается, кто исповедует. Это слово «исповедует», оно соглашаться, признавать, открыто признавать, обещать. Это все связано с покаянием. И кто скажет, что при людях, да, будет исповедание, что, как у Петра, Иисус его спрашивал, «Симон, Симон, Ионе, любишь ли ты Меня?» Он говорит, «Да, люблю тебя». Это исповедание веры. Ты Господь, ты единственный Господь. У тебя только глагол вечной жизни, нет другого. Мне больше некуда идти. Ты один Господь для меня. Иисус говорит, так всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. Человек уверует, и он станет жителем неба. И Иисус Христос исповедует его перед Отцом Небесным. А что дальше говорится там же? А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. И в 14 стихе написано, а если кто не примет, то есть поймет и не согласится вас, и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из этого города, отрисите прах от ног ваших. Тот, кто не уверует по словам Божьим, по словам апостолов, которые не внесли, то отряхните прах от ног ваших. И в 33 стихе он говорит, а кто отречется от меня, а слово отречется от меня, отвергнет меня, переводится с греческого языка. А кто отвергнет меня перед людьми, отрекусь от того я перед Отцом моим Небесным. В первом случае говорится об уверующих по слову апостола, когда он говорит, итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, исповедую я перед Господом. Во втором случае говорится о тех, кто после ясного апостольского свидетельства о Христе и Царстве Небесном отверг Господа. Не забывайте, кому говорилось, куда послал Иисус апостол. Он послал к еврейскому народу. Он не сказал, идите в Самарию, там в контексте. Он говорит, идите к еврейскому народу. И после такого мощного свидетельства апостол со знамениями, со чудесами отвергается Господь, то отрекется и от него Господь сказал. Я отрекусь от него. И в чем бывает заблуждение? Заблуждение бывает в том, которое развеялось лично во мне, когда эти стихи использовались неправильно, они бросали в уныние верующих людей. Он говорит, так, кто исповедует меня перед людьми, то исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того я перед Отцом моим Небесным. Вот как брат сказал, часто у нас бывает то, что у нас не хватает смелости сказать о Господе. Отрекаемся ли мы от Него? Я столько раз сталкивался с таким, что служители его используют, запугать народ Божий. Кто отрекется от Господа, отрекется от того и Господь. Все. Ты не сказал, все, от тебя Господь отвернулся. Это не так. У нас тогда мы никаких бы шансов не имели вообще. Петр был в аду. Он 3 раза отрекся от Господа, он рядом с ним ходил. Он первый был за ним. На первый взгляд может показаться, что эти слова касаются только апостолов. Мы говорим о них, и Иисус говорит и апостолам. В какой-то мере, да, Иисус действительно обращался к ним. Это слова к ним. Но есть стих в Библии, который связывает воедино тот мир с нашим. Вы помните эту молитву Иисуса Христа? Первосвященническую молитву, когда Он молился Отцу. И там есть такие слова, 17 глава, 18-20 стих. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Это мост, это колоссальный мост, который прокладывает Писание к нам. Те слова Иисуса Христа, которые Он говорил апостолам, касаются и нас. Господь молится и о нас перед Отцом Небесным. Мы уверовали по слову их, мы имеем. Вернейшее пророческое слово, как говорит Петр. Мы имеем слово апостолов. Вывод. Какой можно сделать вывод? Первая неясность. Если вы, услышав Божье слово, уверовали всем сердцем во Христа, и Он стал вашим Господом и Спасителем, не только Господом, или не только Спасителем, но Господом и Спасителем, не бойтесь, Господь не отречется от вас. Молите Бога, просто молите Бога, чтобы Он даровал вам мудрости и смелости. Ведь часто наша несмелость вызвана только тем, что мы мало знаем Писание. Мы боимся, вдруг на меня спросит о чем-то, а я не смогу ответить. Конечно, лучше не отвечать всякую ерунду, если не знаешь, честно признайся. Но даже и часто в этом у нас не хватает смелости. Бывает, мы начинаем мудрствовать, сверхнаписано. Но вы... Никогда не бойтесь, если вы дитя Божие, Бог 1000 раз, больше 1000 раз говорил, Он сохранит вас. Бояться должен тот, кто не дитя. И во 2 Тимофея Павел говорит такие слова. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрие. И вторая неясность, которая тоже часто случается по нашей невнимательности, когда мы слушаем проповеди на такую тему, и звучат эти слова, я сам знаю, о чем я говорю. Вторая неясность записана в 38 стихе в 10 главе, которая тоже непосредственно касается нашей проповеди. «И кто не берет креста своего, не следует за мной, тот не достоин меня». Вот так вы услышали? И так слышал я, но это неправильно. Я всегда так слышал, мы обращаем внимание. «И кто не берет креста своего, не следует за мной, тот не достоин меня». Но в Библии написано: «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Часто у нас и не берет креста, и не следует за мной. Автоматически включается в нашем. Шик прошло по ушам. Но в Библии, когда вчитываешься, написано: «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». То есть это заблуждение в том, что человек может считать себя верующим, но он на самом деле не быть таковым. Этот стих говорит о поверхностном посвящении себя Господу. Кто не берет креста, но следует за Господом, тот недостоин меня. Это в своей сути неверующий человек. Не прибавляйте эти слова к верующему человеку, потому что Иисус говорит: он недостоин меня. Недостоин человек Иисуса только неверующий человек. Такой человек исповедует Христа поверхностно, без риска для себя. Если в каких-то местах невыгодно быть христианином, он и не христианин. О нем и не узнаешь, как и христианин, никогда. Он не живет как христианин. Он участвует в делах мира, он тусуется там везде, где-то там, может какие-то анекдоты травить, где-то даже может чуть-чуть сматериться, где-то что-то это. Он ведет себя как это, где невыгодно. И это случается везде. Ладно, вы, может быть, где-то страх вы имели, где-то не засвидетельствовали, но Дух Божий обличает, я знаю это по себе, и в следующий раз у вас будет смелость. Может, не на второй раз, но на третий, на четвертый, но вырвется из вас это свидетельство. И одерживая такие победы, вы будете смелее и смелее в Господе. Но когда человек говорит, что он верующий, но не берет креста своего и следует за Господом, Господь говорит: такой человек неверующий. Он может ходить в собрание. Здесь хорошо, это слава Богу, это место, где мы можем воедино прославлять, где мы можем радоваться. Мир на нас нападает, а мы здесь как бы в сконцентрированном таком находимся в моменте, в общении с друг другом, мы радуемся, мы не боимся говорить, свидетельствовать о Христе, о Его делах наших, которые Он делает с нами. Мы знаем, что никто над нами здесь не посмеется. Мы отдыхаем здесь душой в стенах. Бог так устроил церкви, как отрада для души, когда тихий уголок, где могут люди собраться, да. Но когда человек приходит, и здесь он такой, а в другом месте он совершенно другой, а в третьем месте он совершенно третий, а в четвертом он другой, и он везде приспосабливается, но не исповедует Христа, Господь говорит: он не достоин меня. И если вы знаете таких людей, скажите им, чтобы они боялись. Потому что кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того я перед Отцом моим Небесным. Эти слова были сказаны неверующим людям. Они не относятся к верующим людям. Верующий человек не может отречься от Христа. Я помню, пастор одной церкви там на Украине, он рассказывал такой случай, тоже у брата такие неясности были с этим совсем. И он просто, ну, как бы, не глубоко изучал Писание, где-то что-то услышал, и подходит. И что говорит пастор? Говорит: вот, если я верующий, что мне теперь можно и пить, и все остальное, и Бог от меня не отречется. Делай, что хочешь, греши, и Бог от меня не отречется. Пастор хотел сначала, говорит, с ним как-то начать беседу, а потом говорит: нет, делай. А у самого, говорит, сердце кровью обливается. Что я говорю ему? Он говорит: и что, я точно сейчас пойду и выпью, ничего, мне все нормально будет. Говорит: делай. И тот пошел, дошел до двери церкви, развернулся и говорит: не могу, не могу, я не могу. Он решил так этим попробовать, проверить, пастор или проверить, а потом до него дошло: истинная природа в человеке не может отречься от Христа. Если в вашем сердце живет Христос, это навсегда. Это не билет, который можно потерять, как многие говорят. Он навсегда там. Это Дух Святой, который раз и навсегда запечатлен навеки. В конечном итоге Иисус говорит, сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Господь так и говорит, не бойтесь, Он создал души, Он создал нас, Он контролирует все, Он знает все. Пусть нам становится страшно, но мы знаем, мы никуда не пропадем, если мы дети Божьи, мы будем в небесах. И на чем это построено? На Евангелии. Мы каждый начинаемся в Евангелии. Часто люди думают, что Евангелие – это четыре послания, которые там написаны. Евангелие – это Иисус Христос, это Бог. Для неверующих это страшно, потому что оно ведет в ад. Для верующих – это Сын Божий, в котором Бог устроил все, в котором Бог победил. Бог всегда был победителем, но явлено нам было в Иисусе Христе, что Он победитель. И Иисус Христос, посылая Своих апостолов, нам говоря через Писание, ну а верующих в Меня, по слову их, молится о нас, Он говорит, не бойтесь. И в конце я хотел бы прочитать такие слова из Евангелия от Иоанна, 14 главе, 27 стихе написано. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Не бойтесь, вы лучше множества воробьев». Аминь.